Глава 7. Желтый медвежонок выходит на первой остановке. Сразу же по другую сторону стены начались приключения. Поднял тревогу генерал. Как вы уже могли заметить, генерал обладал пылким темпераментом и постоянно ввязывался во всякие ссоры и происшествия. «Мои пушки», — говорил он, покручивая усы, — «мои пушки заржавели. Чтобы почистить их, нужна небольшая война. Пусть небольшая, но все-таки нужно пострелять хотя бы с четверть часика». Эта мысль, как гвоздь, засела у него в голове. Едва только беглецы очутились за стеной склада, генерал выхватил шпагу и закричал: «Тревога! Тревога!» «В чем дело? Что случилось?» — спрашивали друг друга солдаты, которые еще ничего не заметили. «На горизонте неприятель! Разве вы не видите? Все к пушкам! Зарядить орудия! Приготовиться к стрельбе!» Поднялась невероятная суматоха. Артиллеристы выстраивали пушки в боевой порядок, стрелки заряжали ружья, офицеры звучными голосами выкрикивали слова команды и, подражая генералу, покручивали усы. «Тысяча глухонемых китов!» — рявкнул капитан с высоты своего парусника. «Прикажите немедленно перетащить несколько пушек на борт моего корабля, а то меня пустят ко дну!» Машинист голубой стрелы снял берет и почесал затылок. «Как это можно здесь пойти ко дну? По-моему, здесь только и есть воды, что в умывальном тазу, а кругом каменный пол». Начальник станции строго посмотрел на него. «Если сеньор генерал говорит, что появился неприятель, значит, так оно и есть на самом деле».
«Я тоже видел?» — закричал сидящий пилот, пролетев немножко вперед.
«Что ты видел?»
«Неприятеля? Я говорю вам, что видел его своими собственными глазами!» Испуганные куклы попрятались в вагоны голубой стрелы. Кукла Роза жаловалась. «Ах, сеньоры, сейчас начнется война. Я только что уложила волосы, и кто знает, что будет теперь с моей прической?»
Генерал приказал протрубить тревогу. «Замолчите все!» — скомандовал он. «Из-за вашей болтовни солдаты не слышат моих приказаний!»
Он хотел уже открыть огонь, как вдруг раздался голос кнопки. «Остановитесь! Пожалуйста, остановитесь!»
«Это что такое? С каких пор собаки стали командовать войсками? Застрелись его немедленно!» — приказал генерал.
Но кнопка не испугался. «Пожалуйста, я прошу вас, дайте отбой! Уверяю вас, это на самом деле не неприятель. Это всего-навсего ребенок, спящий ребенок».
«Ребенок?» — воскликнул генерал. «Что делает ребенок на поле боя?»
«Но, сеньор генерал, мы ведь не на поле боя. В этом-то все и дело. Мы находимся в подвале. Разве вы не видите? Сеньоры, я попрошу вас осмотреться по сторонам. Мы находимся, как я уже сказал, в подвале, из которого можно выйти на улицу. Оказывается, этот подвал обитаем, и в глубине его, где горит огонек, стоит кровать, а в кровати спит мальчик. Неужели вы хотите разбудить его выстрелами?»
Тут раздался голос серебряного пера, который все это время продолжал спокойно курить трубку. «Пес прав. Я видеть ребенка и не видеть неприятеля». «Это, конечно, какая-то уловка», — настаивал генерал, не желая отказываться от сражения. «Неприятель прикинулся невинным и безоружным созданием».
Но кто слушал его теперь? Даже куклы вышли из своих убежищ и устремили взгляды в полумрак подвала. «Правда, это ребенок», — сказала одна. «И очень худенький», — добавила вторая. «Это невоспитанный ребенок», — изрекла третья. «Он спит и держит палец во рту». В подвале около стен стояла старая ободранная мебель. На полу лежал ободранный соломенный тюфяк, стоял таз с отбитым краем, потухший очаг и кровать, в которой спал ребенок. Очевидно, его родители ушли на работу, а может быть, они просили милостыню, и ребенок остался один. Он лег спать, но не потушил маленькую керосиновую лампу, стоявшую на тумбочке. Может быть, он боялся темноты, а может быть, ему нравилось смотреть на большие колеблющиеся тени, которые отбрасывала лампа на потолок. И, глядя на эти тени, он заснул. Наш храбрый генерал был наделен богатой фантазией. Он принял керосиновую лампу за огни вражеского лагеря и поднял тревогу. «Тысяча новорожденных китов!» — загремел полубородый капитан, нервно поглаживая безбородую половину подбородка. «А я уж подумал, что на горизонте появилось пиратское судно, но если не обманывает меня моя подзорная труба, этот ребенок не похож на пирата. У него нет ни абордажных крючьев, ни черной повязки на глазу, ни черного пиратского флага с черепом и костями. Мне кажется, что эта бригантина мирно плавает в океане снов».
Сидящий пилот полетел на разведку к самой кровати, пролетел 2-3 раза прямо над мальчиком, который махнул во сне рукой, как бы отгоняя назойливую муху, и, вернувшись, доложил.
«Никакой опасности, сеньор генерал! Неприятель, простите! Я хотел сказать, ребенок заснул?» «Тогда мы захватим его врасплох», — объявил генерал.
Но на этот раз возмутились ковбои. «Захватить ребенка? Неужели для этого предназначены наши ласса? Мы ловим диких лошадей и быков, а не детей. На первом же кактусе мы повесим того, кто осмелится причинить вред ребенку». С этими словами они пустили лошадей в галоп и окружили генерала, готовый в любую минуту набросить на него ласса.
«Я говорил просто так», — проворчал генерал. «Нельзя и пошутить немножко. Нет у вас никакой фантазии».
Колонна беглецов приблизилась к кровати. «Я не стану вас уверять, что все сердца бились спокойно. Некоторые куклы еще не оправились от испуга и прятались за других, например, за спину желтого медвежонка. Его маленький мозг из опилок соображал очень медленно. Происходящие события он воспринимал не сразу, а в порядке их очередности. Если нужно было одновременно понять две какие-нибудь вещи, у желтого медвежонка сразу же начиналась ужасная головная боль. Зато у него было хорошее зрение. Он первый увидел, что за неприятеля приняли маленького спящего мальчика. Медвежонка сразу охватило желание прыгнуть на кровать и поиграть с ним. Он даже не подумал о том, что спящие мальчики не играют с медвежатами, хотя бы и игрушечными. На тумбочке рядом с лампой лежал сложенный в четверо листок. На одной стороне его большими буквами был написан адрес.
«Ручаюсь вам, что это шифрованное послание», — сказал генерал, который уже заподозрил в этом мальчике вражеского шпиона. «Возможно», — согласился начальник станции, «но так или иначе, все равно мы не могли бы прочесть его. Оно адресовано не нам. Видите, здесь написано «Сеньоре Фее». «Очень интересно», — сказал генерал. «Письмо адресовано сеньоре Фее, то есть нашей хозяйке? А может быть, мальчик сообщает ей сведения о нас? Может быть, он следил за нами? Мы должны во что бы то ни стало прочесть это письмо». «Нельзя», — упорствовал начальник станции. «Это нарушение почтовой тайны». Но, как ни странно, на этот раз с генералом согласился серебряное перо.
«Прочтите», — неожиданно произнес он и снова сунул в рот свою трубку.
Этого оказалось достаточно. Генерал вскарабкался на стул, развернул листок, откашлялся, как будто он собирался огласить указ о начале войны, и стал читать.
«Сеньоре Фее, я услышал о вас впервые в этом году. До этого я никогда ни от кого не получал подарков. В этот вечер я не тушу лампу и надеюсь увидеть вас когда вы придете сюда. Тогда я расскажу вам, какую игрушку мне хотелось бы получить. Я боюсь заснуть, и поэтому пишу это письмо. Очень прошу вас, сеньора фея, не откажите мне. Я хороший мальчик, это все говорят. И буду еще лучше, если вы сделаете меня счастливым. А не то, зачем же мне быть хорошим мальчиком? Ваш Джампаоло.
Воинственный тон, которым генерал начал читать письмо, к концу чтения стал нежным. Нечего скрывать, старый солдат был взволнован. Игрушки затаили дыхание, и только одна кукла вздохнула так сильно, что все обернулись и посмотрели на нее, и она очень смутилась.
«Тысячи дохлых китов!» — раздался голос полубородого капитана. «Мне кажется, что наша старая хозяйка несправедлива. Вот ребенок, который по ее вине, может стать плохим».
«Что значит стать плохим?» — спросила Роза.
Но никто ей не ответил, а другие куклы потянули ее за юбку, чтобы она замолчала.
«Нужно что-то сделать», — сказал начальник станции. «Требуется доброволец», — подсказал полковник.
В это время раздался какой-то странный кашель. Когда люди так кашляют, это значит, что они хотят что-то сказать, но боятся.
«Смелее говори!» — крикнул пилот, который сверху всегда первым видел, что случилось.
«Так вот», — проговорил желтый медвежонок, еще раз кашлянув, чтобы скрыть свое смущение. «По правде сказать, слишком длительные путешествия мне не нравятся. Я уже устал бродить по свету и хотел бы отдохнуть. Не кажется ли вам, что я мог бы остаться здесь?»
Бедный желтый медвежонок. Он хотел выдать себя за хитреца, хотел скрыть свое доброе сердце. Кто знает, почему люди с добрым сердцем всегда стараются скрыть это от других.
«Не смотрите так на меня», — сказал он. «Не то я превращусь в красного медведя. Мне кажется, что на этой кроватке я могу чудесно подремать в ожидании рассвета, а вы будете бродить по улицам в такой холод и искать Франческо».
«Хорошо», — сказал капитан, оставаясь здесь. «Дети и медведи живут дружно, потому что хотя бы в одном они схожи. Они всегда хотят играть».
Все согласились и стали прощаться. Каждому хотелось пожать лапу желтого медвежонка, пожелать ему счастья. Но в это время раздался громкий продолжительный гудок. Начальник станции поднес губам свой свисток. Начальник поезда закричал:
«Скорее, сеньоры, по вагонам! Поезд отправляется! По вагонам, сеньоры!»
Куклы, боясь отстать от поезда, подняли невообразимую суматоху.
Стрелки устроились на крышах вагонов, а парусник капитана погрузили на платформу. Поезд медленно тронулся. Дверь подвала была открыта и выходила в темный узкий переулок. Желтый медвежонок, примостившись около подушки рядом с головкой Джампаоло, с некоторой грустью посмотрел на своих товарищей, которые медленно удалялись. Медвежонок вздохнул так сильно, что волосы мальчика зашевелились, как от дуновения ветра.
«Тише, тише, друг мой», — сказал самому себе медвежонок, — «не разбуди его».
Мальчик не проснулся, но легкая улыбка промелькнула на его губах.
«Ему снится сон», — сказал про себя медвежонок. «Он видит во сне, что именно сейчас фея прошла около него, положив ему на стул подарок, а ветерок, поднятый ее длинной юбкой, взъерошил его волосы. Готов держать пари, что он видит сейчас именно это. Но кто знает, какой подарок преподнесет ему фея во сне».
И вот медвежонок пустился на хитрость, которая вам никогда бы не пришла в голову. Он наклонился к уху мальчика и тихо-тихо стал нашептывать. «Фея уже пришла и оставила тебе желтого медвежонка. Чудесный медвежонок, уверяю тебя. Я хорошо его знаю, ведь я столько раз видел его в зеркале. Из спины у него торчит ключик для завода пружины. И когда она заведена, медвежонок танцует, как танцуют и медведи на ярмарке и в цирке. Сейчас я тебе покажу». Желтый медвежонок с большим трудом дотянулся до пружины и завел ее. В тот же момент он почувствовал, что с ним творится что-то странное. Сначала по спине медвежонка пробежала дрожь, и ему стало необыкновенно весело. Потом дрожь пробежала по его ногам, и они сами пустились в пляс. Желтый медвежонок никогда еще не танцевал так хорошо. Мальчик засмеялся во сне и от смеха проснулся. Он похлопал ресницами, чтобы привыкнуть к свету, и, увидев желтого медвежонка, понял, что сон не обманул его. Танцуя, медвежонок подмигивал ему, как бы говоря: «Увидишь, мы будем друзьями». И первый раз в жизни Джампаоло почувствовал себя счастливым.